Obada azattık. Bişkek'te keçki saat 7 oldu. On ikinci dekabr cekşem keçki verini meyen Sabır Abdumamın falı baramı nesensiz bir aldı da avturuda. Ulutuk Bank ülkenin valyuta rınagında 71 milyondan aşın akışı dolarını sattı. Dolara karda sıra otalap ösüp ketkendikten Ulutuk Bank valyuta kursunun keskin serpilip ketüsünün alın aluğa macbur boluda.
Demek valyutanın gelişi as boluda Kırgızstan'a. Oşan için somgo basın katı oluda.
Belarus оппозициясы түзгөн Байпал уюму өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенкога кымбат баалуу пара бергендердин тизмесин жарыялады.
Лукашенкога 2 транспорт каражаты, Mercedes Maybach жана Harley Davidson мотоциклы берилген. Экөөнүн баасы 1,5 миллион доллардай.
Стоимостью порядка 1,5 миллионов долларов.
Бул маекти алдыда толук угабыз. Ошондой эле көп суроону жараткан номер 2-чи Баткен шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу иликтөөнү да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бийликтин алдын ала маалыматына ылайык, АКШнын Кентукки штатындагы бороон кеминде 100 кишинин өмүрүн алды. Губернатор Энди Бершер бул бороон штаттын тарыхындагы эң ири кырсык болуп калганын белгиледи. Учурда куткаруу жана кырсыктын кесепеттерин калыбына келтирүү иштери уланууда. АКШнын мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысы Карен Донфрид Орусияга, Украинага жана Бельгияга барат. Донфрид Москвада жана Киевде Украинанын чек арасындагы аскердик күчтөрдүн топтолуп жатканын талкуулайт. Ал Кошмо Штаттар Украинанын суверенитетин көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгүн колдоорун билдирет. Брюсселде НАТОнун өнөктөштөрү менен Донбасстагы жаңжалды дипломатиялык жол менен жөндөөнүн Минск макулдашуусунун аткарылышын талкуулайт. Бул тууралуу мамлекеттик департамент билдирди. Донфриттин сапарынын алдында АКШ менен Орусиянын президенттери видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. 7-декабрда Джо Байден менен Владимир Путин өз администрациясына Украинанын тегерегинде кырдаалды талкуулоону улантууну тапшырган. Вашингтон НАТОдогу өнөктөштөрү менен Орус Украин чек арасындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирүүдө. Орусия чек арага 100 миңдей аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандардын арасында милиция кызматкери дагы бар. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. УКМК жана Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн тергөөдө уурдоону уюштурган жаран түркиялык ишкердин досу жана бизнес өнөктөшү экени аныкталган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 1-декабрда учуп келген түрк ишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркоттуп, баардык баалуу буюмдарын алып, башына баштык кийгизип, шаардагы үйлөрдүн биринде алып барып 5 күн кармашкан. Кылмышка шектүү катары үч жаран Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына караштуу. Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени кабарланды. Иликтөө жүрүп жатат. Шектүү катары кармалгандардын жакындары жана адвокаттарынан комментарий боло элек. Жумгалдын жолдун аза абалына нааразы болгондор акцияга чыгышты. Жумгалдын баш кууганда айылынын тургуну Айбек Нурманбетов Жумгал Кочкор жолун жергиликтүү эл түшкө чейин тосуп, учурда ачылганын билдирди. Баш кууганда айылына кире беришине боз үй тигилип, тургундар жолдун салынбай жатканына жана андагы чаң сапырылып, кырсык көп катталып жатканына нааразы болуп чыгышкан.
Чаңын айынан 3 бала кадыр болду, 28 жаштагы балдар. Эми чаңдан ал обгондо эле эмес, мисалы биз Жумгалда дыйкандын ичинен өтөт көмүрчү жанагы Кыргызстандын КАМАЗдары. Биз уже неме жай албай калдык жанагычы. Эми азыр тиги неме өтпөй турган, азыр түштөн беричи, азыр деген роуд алды неме мойнуна.
Бул жолдон кара кеченин көмүр тарткан жүк ташуучу машинелери өтөт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Сентябрь айында түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин баш кууганды тилкесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Railway компаниясы утуп алганын транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирген. 70 чакырымды түзгөн бул тилке Азия өнүктүрүү банкынан алынган насыяга курулмакчы. 2 ноябрда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов эскерүү иш-чарасы өттү. Ага Анкаранын Качерөн районунун мэри Тургут Алтынок, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана башкалар катышты.
Рахмат, токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык.org сайтында эмертең кабар аймагы маалыматы. Эртең 13 декабрда Талас, Баткен, Жалаат облыстарын тоолуу райондорунда кар жаат, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү минус 4, плюс 1, күндүз 9, 14, Талас өрөөндө түнкүсү 0, минус 5, күндүз 9, 4 градус, Ош, Жалаат, Баткен дубандарында түнкүсү минус 3, плюс 2, күндүз 9, 14 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсү минус 8, минус 3, күндүз 2, 7 градус, Нарын жергесинде түнкүсү минус 22, минус 17, күндүз минус 3. Минус 8 градус. Бишкек шаарында түнкүсү минус 1, плюс 1, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. 7 декабрда Улуттук банк ушул жылдын башынан берки эң ири интервенция жасап, өлкөнүн валюта рыногунда 71,3 миллион доллар сатты. Бул соңку акча базарындагы эң ири суммадагы интервенция болуп калды. Кийинки кездери долларга карата суроо талап өсүп кеткендиктен Улуттук банк валюта курсунун кескин серпилип кетүүсүнүн алдын алууга мажбур болууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Бул ошо 71,3 миллион акш доллары 7 декабрда ошо валюта рыногунун катышуучуларына интервенция аркылуу сатылган.
Деген Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын маалыматында акыркы күндөрү өлкөдө чет элдик валютага суроо талаптын өскөнү байкалган. Коммерциялык банктар жана ички валюта рыногунун катышуучулары тарабынан суроо талап сунушка караганда абдан жогору болгон.
Бул дүйнөдөгү баалардын товарлардын жана ошондой эле финансылык рыноктордогу баалардын волатилдүүлүгү жана ошондой эле биздин азыркы учурдагы ички факторлорго да байланыштуу, бул сезондук фактор. Кайсы бир учурларда суроо талап жогору болгон учурда ошо валютанын курсун кескин серпилүүсүн жол бербөө үчүн Улуттук банк ушундай интервенцияларды кылууга мажбур болот да. Учурда бул сунушка караганда суроо талап жогору болот. Эгерде биз аны мисалы муктаждыгын камсыз кыла албай калсак, анда валютанын кескин түрдө курсу дагы жогорулап кетиши мүмкүн да, ошого жол бербеш үчүн биз жанагындай валюталык интервенцияларды кылып атабыз,
деп билдирди Улуттук банктын расмий өкүлү. Бишкектеги Москва Абдрахманов көчөлөрүндөгү акча алмаштыруу жайынын кызматкери Эрлан Абдыкапаров интервенциядан кийин долларга суроо талап азайып калганын айтты.
71 миллион бул акыркы 10 жыл ичинде рынокко мынча финансовый регулятор чача элек болчу. Спрос азыр адреси түшүп калды өзү деле, долларга андай баягыдай спрос жок.
Каржы рыногунда доллардын жетишпестиги жаралса, Улуттук банк интервенция жасап, суроо талапты канааттандырып турат. Интервенция процессине өлкөнүн каржы рыногунда иштеген мамлекеттик жана коммерциялык банктар катышат. Алар аркылуу рыноктун башка катышуучуларына тарайт. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын төрагасы Думан Рысколов Улуттук банк интервенция аркылуу чет элдик валютанын тартыштыгын жоюуга аракет кылганы менен коммерциялык банктардын оюндары рыноктогу балансты бузуп коерун айтат.
Интервенциянын негизги максаты бул иностранный валюта менен рынокту камсыз кылуу да, биринчиден. Экинчиден бул түзмө түз коммерциялык банктардын колуна баргандан кийин алар өзүнүн саясатын кылып саткысы келсе сатат, саткысы келбесе сатпай коюшат да, мисалы үчүн рынокту. Ага чейинкисин айтсам, 7 декабрга чейинкисин айтсам, айрым коммерциялык банктарда чектөө коюлган. Мисалы үчүн сиз жараң катары барып доллар талап кылсаңыз, сатып алайын десеңиз, сизге 10,000 доллар сатпаса, мисалы үчүн бир жарамга 5,000 доллар, 4,000 доллар деген чектөө кое башташкан. Чектөө коюлган негизи бул болбойт да, мыйзам боюнча, мыйзам жол бербейт. Мисалы үчүн таблодо доллардын сатуусун баасы жазылып турса, албетте кассада болгон долларды же болбосо башка валютаны сатыш керек да,
дейт Туман Рысколов. Улуттук банк валюта рыногундагы долларга болгон суроо талаптын өсүүсүнө сырттан импортолуучу товарлардын баасынын кымбатташы таасир этип жатканын айтат. Маселен, дүйнөлүк рынокто мунайдын, газдын, күндөлүк керектелүүчү буудай, кум шекер, өсүмдүк майы сыяктуу өндүрүмдөрдүн баалары өсүп жатат. Бул сыяктуу товарларды алып келүү үчүн ишкерлерге чет элдик валюталар талап кылынат. Атап айтканда, импортко көз каранды мамлекет катары Кыргызстанда мындай учурларда доллар тартыштыгы байкалат. Экономика боюнча серепчи Элдар Абакиров кийинки кездердеги Улуттук банк сатып жаткан доллардын рекорддук көлөмү экономика болгон басымдын күчөп жатканынан кабар берерин айтат.
Демек валютанын келиши аз болуп атат Кыргызстанга. Ошон үчүн сомго басым катуу болуп атат. Бул экономиканын алсыздыгын көрсөтүп атат. Анын үстүнө дагы Анын үстүнө дагы азыр ишкерлерден көбүнчө угуп атам, массалык түрдө рейдтер, текшерүүлөр жүрүп атыптыр да. Коррупциялык рисктер чоң болуп атат. Кыскасы, мунун баары экономикага терс таасир этип атат. Ошондуктан сом дагы алсыз болуп, улуттук банк айла жоктон, улуттук резервден интервенция жасап атат.
Ушул жылдын башынан бери улуттук банк 14 жолу интервенция жасап, жалпы суммасы 633 миллион доллар сатты. Буга чейинки эң ири интервенция 23 ноябрда 70.3 миллион долларга жасалса, 7 декабрда 71.3 миллион доллар рекордтук суммадагы чет элдик валюта сатылган. Бүгүнкү күнгө карай улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп көрсөтүлгөн. Ал эми акча алмаштыруу жайларында 84 сом 95 тыйын болуп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурун интервью менен улантайын. Беларусь оппозициясы түзгөн байпал уюму өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенкога кымбат баалуу пара бергендердин тизмесин жарыялады. Бул уюмдун өкүлү Беларусьтун тергөө комитети мурдагы башкы тергөөчүсү Игорь Лобан, Минскиде жашаган Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүн Лукашенконун авторитардык режими кантип калкаларын айтып берди. Игорь Лобанды кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Игорь, недавно Игорь Мырза, жакында эле сиздин уюм жарыялаган иликтөөдө Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенкога эң кымбат пара бергендердин арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү бардыгын жарыяладыңар. Ал маалымат кайдан алынган жана канчалык так маалымат?
Смотрите, у Байпола есть довольно широкая сеть информаторов среди действующих сотрудников правопорядка.
Байполдун учурда Беларусьтун күч кызматтарында иштегендердин арасынан маалымат берип турган булактар бар. Алар дагы биздей эле Лукашенконун режимине каршы. Лукашенкога парага берилген автомобилдердин тизмеси колубузга тийди. Биз аларды карап отуруп, кымбат баалуу пара бергендер кимдер жана ал кандай мүнөздө экенин биле алдык. Андан кийин алардын аты-жөнүн жарыялоо үчүн чакан иликтөө жүргүздүк. Андайлардын бири Курманбек Бакиевдин уулунун жубайы Айжан Кененбаева экени чыкты. Ооба, бул жаран аркылуу Лукашенкога эки транспорт каражаты, Mercedes Maybach жана Harley Davidson мотоциклы берилген. Экөөнүн баасы 1,5 миллион доллардай.
$1.5 миллионов.
Бул маалымат кайдан алынган жана канчалык так?
У нас есть данные из официальной базы ГАИ Министерства внутренних дел.
Биздин колубузда Беларусьтун ички иштер министрлигинин ГАИ кызматынын расмий базасындагы маалымат бар. Кененбаеванын атынан берилген техника электрондук базада так жазылган. Андыктан бул жерде кандайдыр бир ката болушу да мүмкүн эмес. Эки транспорт каражаты тең бир күндө тартуу келишиминин негизинде Лукашенконун коопсуздук кызматына өткөрүлгөн.
Подарены они были службе безопасности Лукашенко.
С какой целью Айжан Кененбаева эмне максат менен андай кымбат баалуу белекти Лукашенкога берди деп ойлойсуз?
Насколько мы можем судить вообще в Беларуси?
Беларусьта Лукашенкога мындай садага берүү эбактан эле калыптанган. Мамлекет менен тыгыз байланыштагы же кандайдыр бир артыкчылыкка ээ бизнес болобу, кайсы бир адамдарбы, аларды калкалаганы үчүн Лукашенкога ушундай кымбат баалуу белекти чек беришет. Жогоруда аталган жаран дагы ошолордун бири деп түшүнсөк болот. Албетте, параны берүүдө анын атын гана колдонушкан. Ал болсо Курманбек Бакиевдин кланынын, анын уулдары менен инилеринин атынан тартууланганы айтпасак да түшүнүктүү.
Взятка исходила именно от самого клана, от Курманбека Бакиева и его сыновей.
Айжан Кененбаева. 2018 жылы июнда Айжан Кененбаева Лукашенкога пара берген маалда Беларусьта жүргөн деп түшүнсөк болобу?
Совершенно верно, я вам более скажу, что на этот момент...
Туп-тура. Ошол маалда, тактап айтканда 2018 жылдын 11 июнунда бул келишим түзүлгөндө Кененбаева Беларус паспорту менен келген. Башкача айтканда Айжан Кененбаева Беларус Республикасынын жараны болгон.
Демек, Айжан Кененбаева азыр да Беларусьта жашайт, ал өлкөнүн жараны деп айтууга негиз барбы?
Но никаких предпосылок для лишения ее гражданства мы не видим.
Аны жарандыктан чыгаруу үчүн кандайдыр бир негизди көрбөй турам. Албетте, мен азыр так кесе айта албайм, анткени бул темага тереңдеп кириш элекпиз. Ошол эле маалда ал азыр дагы Беларусьтун жараны жана Беларусь паспортун колдонуп жүргөнүнө 99% ишенсек болот.
Гражданство и пользуется этим паспортом.
Силердин колго тийген документтерде Кыргызстандын башка жарандарынын же кийин Беларусь жарандыгын алган кимдир бирөөлөрдүн аты жөнүн көрө алдыңарбы?
Биз бул темага тереңдеп кириш алган жокпуз. Беларусьтан башкалык алган Курманбек Бакиев Беларусь жараны экени баарыбызга эле белгилүү. Азырынча Бакиевтин кланын деги эле Кыргызстан менен байланышты иликтөөгө чолообуз тийбей атат. Анткени Беларусьтун кандуу режиминин жана Беларусь диктаторунун кылмышын иликтей турган ишибиз тоодой. Эгер кыргыз тараптан кызыктарлар болсо, колубуздан келишинче жардам берүүгө даярбыз.
Чем сможем, мы окажем посильную помощь.
Другие тоже информация. Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев да Беларусьта жүргөнү тууралуу маалымат, ал тургай видеолор жарыяланып калат. Демек Бакиев Лукашенконун режими менен келишип алып, кланын алып келген деп айтууга негиз барбы?
Ооба,
сиз менен макулмун. Лукашенко Европадагы акыркы диктатор. Ал эл аралык калкактагы өзүнө окшогон кылмышкерлерге баш калка берген. Андыктан бул жерде таң каларлык деле нерсе жок.
Игорь, мына Беларусьта массалык нааразылыктын башталганына 1.5 жылдай болуп калды. Бакиевдердин үй-бүлөсүнө окшоп кылган кылмышынын жоопкерчилигинен качып жүргөндөр. Минскиде кокус бийлик алмашып кетсе эмне кылабыз деп коркушабы?
Совершенно понятно, что после того, как
Беларусьта адилеттик жеңип, мыйзам менен тартип калууна келгенде, Минск башка мамлекеттердин жарандарын өткөрүп берүү өтүнүчүн улуттук мыйзамдарга ылайык караштырат. Албетте, азыркы режим калкалагандар Лукашенконун бийлиги кулаганда аларга издөө салган мамлекеттерге өткөрүлүп берилерин беш колундай түшүнөт.
Курманбек Бакиевке келсек, эми ал бир өлкөнүн мурдагы лидери, анын коопсуздугу үчүн башка да лидерлер кепилдик берген. Бирок анын кылмышка шектелген бир туугандары Беларусь паспортун кантип алышкан?
Точно так же, как и он, указом Лукашенко.
Алар Курманбек Бакиев кандай алса, ошондой эле Лукашенконун жарлыгы менен алышкан. Бакиев өзү Лукашенконун калкалоосунда тургандыктан анын кланы жана башка жакын кишилери жарандык алган. Дагы бир мисал келтирсем, Киевтеги майданда күнөөсүз элди аткан Украинанын Беркут атайын тоонун бир катар кызматкерлери да Беларусь жарандыгын алган. Алар азыр Беларусь паспорту менен ээн эркин ары бери каттап, көбү Беларусьтун ОМОНунун курамына кирген. Ошолор Минскидеги элдик толкундоону басканга катышты. Лукашенко бийликте экенде армия, милиция анын колунда турганда Беларусь башка мамлекеттер издөө салган кылмышкерлердин түнөгү ойдон кала берет. Лукашенконун режими кулагандан кийин гана аларды өз мекенине кайтарууга жол ачылат.
Лукашенко позволит этих людей, скажем так, экстрадировать на родину.
Бипол уюмунун өкүлү Игорь Лобанды кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Саправ Думомунов. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ президенти Джо Байден ишембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Орусия Украинага кошулган учурда анын кесепети оор болорун Владимир Путинге эскерткенин билдирди. Байдендин айтымында сөз экономикалык кесепеттер жөнүндө болуп жатат. Варшавада ишемби күнү 500 адам Польша Беларусь чек арасында турган мигранттарды колдогон акцияга чыгышты. Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап, 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандардын арасында милиция кызматкери да бар. Жумгалда жолдун абалына нааразы болгондор акцияга чыгышты. АКШнын бийлигинин алдын ала маалыматына ылайык, Кентукки штатындагы бороон кеминде 100 кишинин өмүрүн алды. Бүгүн 12 декабрда Кыргызстанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана улуттук адабият күнү белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми муктурубузду иликтөө менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматка ылайык, номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан Нурлан Ржыбалиев жеңип чыкты. Анын шайлоодогу атаандаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы менен макул болбой, кол санактын жыйынтыгы 2 кырдай өзгөргөнүн айтып жатышат. Мындан тышкары Ржыбалиев менен Баткен аймактын шайлоо тилкесинин төрагасынын туугандык байланышы белгилүү болду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Ржыбалиев 2021-жылдын 27-январында коррупция беренеси боюнча соттолгону маалым. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов шайлоонун жыйынтыгы көп суроону жараткан номер 2 Баткен округундагы жагдайды иликтеп көрдү.
Азыркы тапта борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы алдын ала жыйынтык боюнча номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер Нурлан Ражабалиев 6556 добуш менен башка атаандаштарын жеңип чыккан. Экинчи орунда 6310 добуш алган Чынтемир Ашыралиев келе жатат. экөөнүн ортосунда айырма 246 добуш, 101836 шайлоочу катталган бир мандаттуу Баткен округундагы шайлоого 10 талапкер катышкан. Жарышта экинчи болуп келген Чынтемир Ашыралиев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, анын себебин мындай түшүндүрүүдө.
Эсеп башталгандан кийин саат 20-20 чамасында менин рейтингим боюнча мен өтө чоң айырмачылык менен алдыда бараттым. Анан бойдон кийин 1888 добуш менен экинчи орунда келе жаткан Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич 6500 добуш алганга жетишти. Анан мен айттым, ручной подсчетту күтөлү дедим.
Кол санактын жыйынтыгы шайлоонун эртеси тагыраагы 29-ноябрда БШКнын сайтына жарыяланган. Саат 17:34 маалымат боюнча 6106 добуш алган Нурлан Ражабалиев экинчи орунга түшсө, 6262 шайлоочунун добушуна ээ болгон Чынтемир Ашыралиев биринчи келген. Бирок БШКнын расмий сайтындагы маалыматтар кайра өзгөрүп кеткен.
Кол менен эсептөөдөн биз жеңишке жетиштик. Бул боюнча Центральный избирательный комиссия БШК өзүнүн официалдуу сайтына таблицага койду. Шайлоо участоктарынын саны 80, 100% эсептелип бүттү деп жазылып турат. Андан кийин биз 24 KG'ден түнү угуп окуп калып эле кайра өзгөрүп кетти, өзгөрүү болду. Ражабалиев кайра биринчи орунга чыкты деген. Андан биз кайра сайтка кирдик. Мен 6310 менен экинчи орунга түшүп калыптырмын.
Ашыралиевдин тарапташтары БШКнын сайтындагы ошол учурдагы жыйынтыктарды видео фотого түшүрүп калышкан. Анда Баткен округундагы 80 шайлоо тилкенин баарынан маалымат келип түшкөнү, добуштар 100% саналганы жазылып турат. Ал жерде добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны 34006 жаран экени көрсөтүлгөн. Боршайкомдун сайтындагы азыркы маалыматта деле добуштардын баардыгы саналганы жазылып турат. Болгону добуш берген шайлоочулардын саны өзгөрүп кеткен. 29-ноябрда жарыяланган маалыматта 34006 деп жазылса, азыр 35462 деп турат. Демек, БШК жарыялаган кол санактын экинчи жыйынтыгында добуш бергендердин саны 1456 адамга көбөйүп кеткен. Муну аймактык шайлоо комиссиясы кээ бир шайлоо тилкелериндеги маалыматтар толук кирбей калганы менен түшүндүргөн, бирок БШКнын сайтындагы алгачкы жыйынтыкта добуштар толук саналганы жазылган болчу. Шайлоонун жыйынтыгында макул болбогон Баткен округундагы талапкерлер Чынтемир Ашыралиев, Номанжан Аркабаев жана Бегалы Төлөмүшов президент Садыр Жапаровго жана БШКга арыз менен кайрылган. Алар Баткендеги шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар бурмаланып кеткенин билдирип жатышат. Нурлан Ражабалиев өзү болсо шайлоо таза өттү деп эсептейт.
Ал эми жыйынтыгын күтүп турайлы, мен азыр катуу сүйлөбөй турайын, баягы бир Кудайдын буйруганы да.
А өзүңүз мындай шайлоо кандай өттү деп ойлойсуң?
Шайлоо таза өттү деп ойлойм, мындай таза шайлоо өзү болгон эмес, көрдүңүз го. Баары эле барып катышкандар деле айтат, анан эл деле айтат.
Номер 2-чи бир мандаттуу Баткен округунан шайлоого катышкан 9 талапкер аймактагы шайлоочуларды чогуудурган. Аларга бир гана Нурлан Ражабалиев кошулбай үгүт иштерин ишеним партиясы менен бирге жүргүзгөн. Партияны Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси, убагында депутат болгон Арзыбек Бурханов менен байланыштырып келишет. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов ишеним партиясы менен шайлоого барган. Мамыржан Рахимов менен Арзыбек Бурханов жакын достордон. Ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына үгүт учурунда тартылган сүрөттөрдү көп жүктөдү. Алардын ар биринен бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болгон Нурлан Ражабалиевди көрүүгө болот.
Графикте 9 кандидат катыштык, дагы бир Ражабалиев катышпай койду. Калган берки 9 айтышты, булар эме менен жүрөт, иштердин партиясы менен жүрөт, ошон үчүн бизге кошулган жок деп.
Деди Баткендеги талапкерлердин бири Номанжан Аркабаев. Мамыржан Рахимов Баткен шаарын 5 жыл башкарган. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоого биримдик партиясы менен катышкан. Ал үгүт учурунда Нурлан Ражабалиев менен эмнеге чогуу жүргөнүн мындай түшүндүрдү.
Партия менен таанышы жок, ушу үгүт партияга биз эскиден таанышбыз. Ага инибиз, ошо бирге жүрдүк, но полностью агитациянын периоду эмес, кээ бир жерлерде мына шаарда бирге агитацияда болдук да.
Эми бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиевдин Баткендеги туугандык байланыштарына токтололу. БШКнын Баткен облусундагы өкүлү Алишер Жолдошов менен Нурлан Ражабалиев таеке жээн, тагыраагы Жолдошовдун атасы менен Ражабалиевдин апасы бир тууган. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткандар Жолдошов өзүнүн тууганы Ражабалиевге жардам бериши мүмкүн экенин айтып жатышат. Баткендеги шайлоого жооптуу делген Алишер Жолдошов талаш жараткан маселе боюнча мындай деди.
Өзүм
жардам беришим мүмкүн, өзүм болушум бериш мүмкүн, башка эч нерсе кыла албайм анча. Билет сүйлөшө элем системасынчы. Тем более мен азыр үгүт иштерге да башка катышкан жокмун, анан баардык талапкерлерге бирдей мамиле кылганга аракет кылып, өз группа ачып алып, бирдей керектүү маалыматтарын берип бардык. Анан жана булар мен сбой болду деп дома доо кетип атпайбы? Болгон иштейм анча. Участкалар үчүн тапшырып кылганда да мурда асуунун чеги менен бирдей эле чыкты.
Бул үй бүлөнүн Арзыбек Бурханов менен да байланышы бар. Нурлан Арзабалиевдин апасынын бир тууганынын кызын Арзыбек Бурхановдун иниси Азиз Бурханов алган. Бурхановдор Баткендеги таасирдүү адамдардын бири. Арзыбек 2005-2007 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болсо, 2011-2012 жылдары Баткен облусунун губернатору болуп иштеген. Былтыр бийлик алмашканда Садыр Жапаровдун жанында жүргөн. Ошондо Бурхановдун бийликтеги таасири боюнча ар кандай сөздөр айтыла баштаган. Жапаров өзүнүн маектеринин биринде Арзыбек Бурхановдун атын атап, анын кадр маселелерине кийлигишпей турганын билдирген.
Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип, муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем, ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп, бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм.
Бурхановдун дагы бир иниси Имамназар Бурханов болсо 7 июнда бир добуш менен Баткен шаарынын мэри болуп шайланган. Дагы бир иниси Нурланбек Бурханов Кызыл Кыя шаарындагы милиция бөлүмүн жетектейт. Аналитик журналист Айданбек Акматов Бурхановдун Баткендеги таасири боюнча мындай деди.
Мунун саясий салмагы бийликке жакындыгы, президентке жакындыгы менен гана кайсы бир деңгээлде бир таасирге ээ десек болот да, бул административдик таасирге гана ээ. Кечээки парламенттик шайлоо учурунда дагы ушундай нерселер болду. Бул Арзыбек Бурханов деген ошо бийликтин талапкерлерин топтоп, башка талапкерлерге тоскоолдук кылуу үчүн өзү кандидаттарды чыгарып ар жерден бийликтин кандидатын өткөрүү үчүн колдон келген аракетин жасады.
Арзыбек Бурханов сүрөдү делген ишеним партиясы 28 ноябрдагы шайлоодо экинчи болуп келди. Алар Жогорку Кеңештен 12 мандат алганы турат. Арзыбек Бурхановдун өзү менен байланышканыбызда мындай деп кыска жооп берди.
Эми эл ошол кандидаттарга берди. Мен жоомдолгон десем ошол.
Ишеним партиясы менен сиздин кандай байланышыңыз бар?
Мен талапкер болбосом кандай байланыш болушу мүмкүн?
Ошол партияны эми сиз менен байланыштырып атышат да, ушуну өзүңүздөр окуп атсаңыз керек эми аны эми.
Жок, эми байланыштырса эми значит байланышы бар. Эмне жаман жагы барбы байланышса?
Демек өзүңүз моюндайсыз байланышыңыз бар экенин.
Арзыбек Бурхановго Баткендеги шайлоо Нурлан Ражабалиев боюнча суроо бере албай калдык. Ал телефонду өчүрүп салды. Нурлан Ражабалиев 2009 жылы бажы кызматында иштей баштаган. Ал алгач катардагы инспектор болсо, кийин Түштүк Батыш бажысынын башчысы болуп дайындалган. 2017 жылы бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2020 жылы УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, анын 2015-2017 жылдар аралыгындагы коррупциялык схемасына Нурлан Ражабалиев менен Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбахап Боронбаев да аралашканын аныктаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Матраимов баштаган топ Кыргызстан аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга өтө турган ар бир машинеден акча алып турган. Аларды айыптаган соттун чечиминде мындай деп жазылат.
Мисалы, жашылча жемиш жүктөгөн жүк ташуучу автоунаадан 100-300 доллар, жаптык жүктөп келе жаткандардан 200-500 доллар, күнүмдүк керектелүүчү товар жүктөгөн машинеден 1000-1800 долларга чейин алып турушкан. Орточо ар бир машинеден 500 доллардан 1000 долларга чейин алышкан. Райымбек Матраимов баштап, Нурлан Ражабалиев катышкан функционалдык коррупциялык схеманын айынан мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына коркунуч келген.
Тергөө коррупциялык жол менен түшкөн акчадан Нурлан Ражабалиевдин 12 миллион сом алганын билдирген. Иликтөөнүн жүрүшүндө Ражабалиев күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаган. Соттун чечиминде анын бажыдагы коррупциялык схеманы ачууга жардам бере турганы жазылып турат. Жыйынтыгында Ражабалиев бюджетке келтирилген чыгымдын ордун толтуруш үчүн 12 миллион сом, андан кийин соттун чечимине ылайык дагы 260 миң сом төгүп берген. Абдыбахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөгөн. Шайлоо учурунда Баткен медиа борбору талапкерлердин ортосунда дебат өткөрүп, анда Номанжан Аркабаев Нурлан Ражабалиевке соттолгон адамдын депутат болууга моралдык укугу барбы деп суроо берген. Ага мындай жооп болгон.
Мага чейинде бир топ соттолуп, анан кийин акталган депутаттар жок эмес. Алар деле элдин кызматын аркалап келатат. Адам баласы бир топ сыноолорго дуушар болот экен. Мен моралдык укугум бар, мен өзүмдү ак деп эсептеймин. Мыйзамга ылайык ал жерде штраф төлөгөндөн баштап эле погашение болуп калат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болуп бүгүн Жогорку Кеңешке катышып отурган учурум.
Райымбек Матраимов жана Нурлан Ражабалиев менен чогуу соттолгон Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыхап Боронбаев да шайлоого катышты. Ал Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип 4975 добуш алган. Кызыгы аталган партиянын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Ошол эле учурда базычылар айыпталган ишти дагы УКМК тергеген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Акысыз тиркемеден бизден радио уктуруулардагы уга аласыз каалаган мезгилде. Ошол менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер биздин берүүнү аягына чейин укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
У нас в гостях музыкант, известная певица Манижа, а также ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу сегодня ведем мы, я Алия Суранова и моя коллега Айгерим Акылбекова. Здравствуйте. Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Нам мы так волновались. Приятно. Я до сих пор волнуюсь, у меня руки дрожат.
Прекратите. Очень
неделю мы вас ждали.
Да, да, мы так готовились. У нас тут 6 листов.
Не все мы будем читать сегодня, это не все успеем.
В общем, добро пожаловать в Кыргызстан, к нам в студию. Мы вам очень рады. Давайте я вам предлагаю сейчас вместе со зрителями посмотреть небольшой сюжет о вас, о вашей деятельности, а потом продолжим нашу
передачу.
Супер,
давайте. Хорошо.
Манижа Сангин, российская певица, независимый музыкант. Пишет и исполняет песни, режиссирует видеоклипы. В 2021 году представляла Россию на Евровидении с песней о русской женщине «Russian Woman», которая никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Манижа родилась в Таджикистане. Во время войны, когда ей было 3 года, семье пришлось переехать в Россию. В школьном возрасте она начала заниматься пением. Участвовала в различных конкурсах и фестивалях.
Ребятам по соседству, таким же, как я. Ты меня люби ярким огнем, ночью и днем. Люби меня, люби.
Манижу аудитория узнала благодаря коротким видеоколлажам в Инстаграм, в которых она исполняла каверы на произведения всемирно известных музыкантов. Дебютный альбом уже своих авторских песен тоже выпустила в Инстаграм. Несколько лет Манижа активно занимается социальными и благотворительными проектами, поднимает острые проблемы в своем творчестве. Она амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь», первый российский посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Значительная часть социальной деятельности Манижи направлена на проблемы насилия в отношении женщин. В 2019 году состоялась премьера видеоклипа на песню «Мама», посвященной проблеме домашнего насилия. Также вышло мобильное приложение для пострадавших от насилия «Силсила». В этом году Манижа вместе с мамой Наджибой Усмановой учредили одноименный фонд поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации, который начинает работу на стыке проблем домашнего насилия и вынужденной или добровольной миграции.
Вас, как известного музыканта, знают не только в России или Средней Азии. Мы видим то, что вы знамениты уже и на мировой арене.
Спасибо.
Да, и сегодня мы хотели бы с вами поговорить не только о вашем творчестве, но о любви к людям, о поддержке женщин.
Спасибо.
Ну, как мы поняли, вот вы встали и приехали в Кыргызстан.
Достали и приехали.
Я встала и пошла, я встала и приехала. Мне кажется, это любимая фраза еще мамы.
Конечно, конечно, это произошло из уст этой женщины.
Это что-то в воспитательных целях было, да? Вот тебя встала и пошла.
Когда в семье что-то решается, и вот дети начинают в чем-то сомневаться, переживают, или это получится. Я говорю, так, не паримся. Встала и пошла.
Все получится.
Все получится.
Mm-hmm. Я обычно такое говорю своему сыну, когда я говорю, встал и пошел помыл посуду. Встал и вынес мусор.
Ну, такое тоже было.
Но сейчас миллион женщин повторяют себе, в первую очередь, да, вот я пойду и сделаю.
Да.
Это ваш первый визит в Кыргызстан. Как вас встретили? Что вы еще успели сделать? Что еще планируете?
Ну, вообще это первый, и мы очень ошарашены и
вдохновлены
таким приемом. Мы только прилетели, мы еще не видели, все, город не видели, но уже по тому теплому приему, по такому отношению к нам, я уже думаю, что уже все произошло, все случилось. Вот, что правильно сделали, что встали и приехали.
Вот вы приехали сюда, ну, не только сюда, в Центральную Азию, в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». Да? И вот, как мы знаем, тема гендерного насилия, она одна из основных вашей социальной деятельности. Вот скажите, почему эта тема стала для вас такой близкой? Почему эти 16 дней вы решили провести именно в этих странах, в этом регионе?
Ну, как я сказала ранее, что мы уже не первый раз выезжаем. И 2 года назад мы были в Грозном, были во Владикавказе. А сейчас мы здесь, в Бишкеке, потом мы поедем в Казахстан. Почему так важно? Ну, потому что насилие – это неправильно. И его не должно быть, а должно быть больше любви. А как эту любовь распознать и как ее культивировать? Знакомиться друг с другом, рассказывать о своих проблемах, помогать друг другу. И это даже не только... Сейчас я красивыми словами все описываю. Конечно, еще и создавать правильные пространства, в которых по-настоящему можно помочь. А чтобы их создать, нужен опыт. И мы, на самом деле, приехали сюда, чтобы получить опыт от ваших специалистов, невероятно профессиональных, профессиональных, еще раз скажу, специалистов, чтобы они нам рассказали, как они работают с этой темой, чтобы мы объединили наш опыт и сделали нашу деятельность только сильнее.
Вы рассказывали в своих интервью про свою прабабушку часто, и рассказывали то, что она одна из первых в Таджикистане 8 марта демонстративно сняла паранджу. И то, что вы сейчас делаете с мамой, можно ли сказать то, что это наследие вашей бабушки, вашей прабабушки? Ведь в то время было тяжело, да, говорить об этом так на публику.
Да, можно сказать, она пробила стеклянный потолок для вот будущих своих.
Это правда. Это сложно было тогда, и у нее забрали детей. Пойти и все-таки жить, продолжать жить, добиться того, чтобы ей вернули детей, это очень тяжело в то время. Вот. И то, что Манижа несет, как бы продолжить эту миссию. Это очень... Они там рады.
Каждый человек, который находит в себе силы помогать, прекрасно понимает, как все-таки, не будем скрывать, все-таки важно видеть результат своей помощи. Это нормально его видеть и радоваться, что ты смог. Но часто бывает, что мы не видим. Да? Как бы нам кажется, что это было вот, ну, может быть, зря, может быть, то... Но нет. Ничего не происходит зря. Это, опять же, еще одну фразу моей мамы.
Все не просто так в жизни, и все дается для чего-то.
Да.
Это так.
Поэтому я рада как-то нести, как мы уже сказали.
Как говорил великий Баста, таков закон сансары, да, мы говорим голосами. Наши дети говорят...
Великий Баста.
Баста будет тоже рада.
Цитирую великих людей.
Мы знаем, что вы с мамой, да, что вы с дочкой учредили фонд. Расскажите про свой фонд. Чем он будет заниматься? Как вообще пришла такая идея?
Ну, дело в том, что когда я приехала после войны в Москву, и было тяжелое, сложное время, у меня не было документов, тогда не было еще этих фондов, которые могли бы помогать. А если они были, Я о них не знала. И находясь в статусе беженца, мигранта, без документов, с ребенком на руках, очень сложно адаптироваться в новом пространстве. И я прошла этот путь со своими детьми. И когда у нас появилась возможность помогать другим, мы до этого точечно помогали, то есть помогали мы всегда. Если у кого-то какие-то проблемы, там, насилие в семье, устроить на работу, сделать регистрацию, там, устроить школу. То есть это путь длинный, долгий, к осознанию того, что ты сейчас в том статусе, в той возможности, когда ты можешь помочь. Делиться с ближним своими знаниями, своим хлебом, своими возможностями и средствами, чтобы помочь человеку поверить, что есть хорошая жизнь, есть возможности. Вот. И поэтому вот основная задача наша была создать некую такую руку помощи для беженцев, для мигрантов, для детей. Мы занимались всем. И вот сейчас, создав фонд, мы как-то разграничили какие-то задачи, систематизировали, разработали стратегию, по которой мы должны идти. И у нас очень много, конечно, больших впереди планов, и мы будем идти к этому для того, чтобы помочь именно женщинам и людям, не только женщинам, и мужчинам, и детям, и женщинам в трудной жизненной ситуации. А трудная жизненная ситуация – это не иметь документов, не иметь медицинской помощи, оказаться под действием абьюза. Там домашнее насилие, медицинская помощь. В общем, спектр задач большой. Женщины с восточной ментальностью, им не подходит формат. Вот сложно им принять. Не то, что не подходит, я неправильно сказала. Им сложно принять европейский формат.
Ценности феминизма.
Ценностей жизни. Вот. И поэтому наша задача — мы некий мост, мы некий адаптер в этих вопросах. Да? И вот данный у нас приезд – это задача изучить именно киргизских женщин, киргизских мигрантов, не только женщин, ментальность, жизнь. Вот я, например, сегодня на встрече говорила девочкам, когда показывали картины, я впервые узнала, что в Киргизии воруют девочек-невест.
Умыкание невест.
И я не знала об этом. Я думала, что это только там на Кавказе бывает. А тут я была в шоке. Я смотрю, думаю, я для себя сделала новое открытие. Значит, и если это уже есть, и это уже нормально, и это уже как бы обряд, то понятно, что и соответственно, что ты можешь взять и как бы решить свою судьбу, но не спрося у девочки,
использовать свою силу и
то есть это же
возможно.
Если взять, ты это применяешь, как правильно говорит Манижа, силу, и ты ее воруешь. И все, а хочет она или нет.
Манижа, у меня вот такой вопрос к вам. 3 года назад вот ваша песня «Мама» вышла, мы про нее тоже немножечко, в сюжете успели посмотреть. Песня про домашнее насилие, и вот очень актуальная тема и для нашего региона. И вот фраза из песни: «Не для того меня обнимала мама, чтобы сегодня я промолчала». Эта фраза, я могу сказать, как нельзя лучше отражает основную проблему. То есть у нас в нашем регионе, в нашей стране конкретно, принято умалчивать, да, терпеть, не выносить ссоры из избы, то есть не быть той женщиной, которая вот ходит, жалуется, да, то есть все терпят, а ты терпи.
Или, если соседи узнают?
И вот сама песня, она получилась очень эмоциональной, я бы даже сказала, очень личной. Да, вот что вас, можно сказать, вдохновило на создание этой песни?
Ну, конечно, это личная история. Я не хочу вдаваться в подробности этой истории, но могу сказать, что это абсолютно осознанное решение было написать эту песню и создать этот видеоклип, и создать это приложение «Кнопку помощи». Потому что мне всегда было интересно с самого детства, почему артисты так мало высказываются на эти темы. Не только артисты, вообще медиапространство не так часто говорит об этом.
неудобно, что ли, некомфортно, или этого не существует, хотя среди моих друзей практически во всех семьях это было. Угу. И происходит в некоторых семьях до сих пор. И не зря создаются все эти организации, не зря как бы создаются какие-то проекты, потому что эта проблема существует очень давно, и она не решена. И мне кажется, что решить ее можно, помимо того, что создавать песни и так далее, это тоже классно. Я за то, чтобы через искусство вдохновить человека, через искусство изменить его точку зрения хотя бы немного.
Ну, расскажи, сколько тебе писали после этой песни.
Да, на самом деле, как раз-таки это был такой старт, потому что после релиза стало приходить огромное количество сообщений. Помимо того, что просто писем, со своими историями, да, люди стали обращаться за помощью. Mm-hmm. Особенно стали обращаться за помощью девочки, женщины из Средней Азии, из Кавказа. Да, даже из Германии. Но для меня всегда было, конечно, до слез читать это все. Mm-hmm. Потому что я, честно скажу, я до сих пор не могу дочитать все комментарии под клипом, потому что я начинаю плакать. Настолько искренне.
Читала и тоже сплакнула.
И очень много писал мужчин, кстати, в том числе. Uh-huh. И то, как сыновья пишут, что как издевались отцы над матерью, и что ничего он не мог сделать, и что мать до сих пор живет с отцом. Это, конечно, сложно.
Вот, как вы сказали, принято вот воспитывали умалчивать эти страхи. Вот, ой, а зачем я скажу, ой, меня потом не примут. И это копится много-много лет. И это держится. И вот даже и когда ты это высказываешь, тебе вдруг становится легко, что ты это сказал. Я тоже в свое время пошла на это. Я много думала, ну как там, что. В итоге я это сделала. Никому не сообщила, забрала детей и скрылась. Mm-hmm. Потому что для меня важно было сохранить, чтобы мои дети по-другому жили и понимали. Mm-hmm. Вот, поэтому,
чтобы в них это не впиталось.
Да. И тут главное вот хотя бы первый шаг – это осмыслить в себе эту боль. Второй шаг – суметь это высказать, поделиться этим. Когда вот мы говорим «делитесь хлебом», это хорошо. Mm-hmm. А почему мы не можем делиться болью? Это mm-hmm. же тоже хорошо.
Да.
А нам почему-то прививают, нет, чтобы соседи не узнали, этот не узнал, mm-hmm. тот. И все стараются это скрыть.
Да.
А вот не надо бояться скрывать, поделись.
Просто порой, что можно обратиться к семье, и семья может не понять.
Да.
Это нужно принять. Такое mm-hmm. может случиться. Поэтому создаются все эти организации, в которых есть психологи и есть юристы, которые могут тебя услышать и помочь. И действительно страшно некоторые вещи говорить семье. Особенно я знаю, что такое традиционное воспитание, я видела традиционную культуру, я все лето проводила в Таджикистане, я понимаю это очень хорошо, я понимаю, что такое, когда ты скажешь одно слово, уже весь район знает об этом слове.
Причем как уже в другом.
А уже, да, уже в другом смысле.
Уже каждый так...
Ты как бы не, ты вообще как бы не это имел в виду, но тебя так восприняли, и, конечно, это ужасно. Особенно сложно, когда ты на заработках в чужой стране, когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких документов, ты не можешь снять квартиру, потому что, во-первых, у тебя нет работы, нет денег, а даже если появились какие-то средства, порой лицам неславянской внешности не сдают квартиру, ты одна с детьми, ты не можешь вернуться к семье, семья mm-hmm. скажет, вернись к мужу. Ну, то есть, какое огромное количество препятствий рядом с этой женщиной. Mm-hmm.
Вот в вашей песне «Russian Woman», да, «Русская женщина», вызвал такой бурный интерес и тоже бурные споры. Я помню, что в каком-то интервью вы спорили и разговаривали с женщинами, с подругами своими, и пришли к выводу, что русская женщина, она сильная, она разная и сильная. А как вы считаете, какая она среднеазиатская женщина?
Разная и сильная. Это русская женщина, это как состояние души, я уже часто говорю, и как во время Евровидения многие писали, что эта песня во мне пробудила русскую женщину, хотя я итальянский мужчина или там, не знаю.
Да, я читала.
То есть, на самом деле, весь мир понимает, о чем это. Ну, то есть не конкретно про эту песню, а о чем это быть многообразным и сильным, быть уязвимым и сильным, быть честным, а значит уязвимым, а значит сильным. Это про женщину. И я очень верю в женщины. Я считаю, что их дар и умение любить поможет им себя в первую очередь спасти из всех токсичных и страшных ситуаций, в которые они могут попасть.
Вот продолжая влияние медиа, да, на женщин, вот вы участвовали в проекте «Покажите нас». Это был очень яркий, очень как бы ярко запоминающийся. И он был вот в поддержку разнообразия как раз-таки, да, женских образов, в том числе в медиа. И вот абсолютно прекрасный был ролик с разными женщинами. Плюс во время одного из выступлений вы сняли с себя мейк, и, да, и после чего девушки тоже начали выкладывать свои фотографии без макияжа. Вот, то есть вот боролись с этим страхом быть естественной, показать тебя, да, как есть. Вот классические медийные образы женщины, по-вашему, вот какие они? И какое влияние на девушек эти классические медийные образы оказывают вот на наше восприятие себя, на нашу самооценку, на нашу жизнь в целом? И почему очень так сложно в целом вот, женщинам, девушкам принимать себя, да, быть естественными? Даже вот я, да, несу такую повестку, тоже про феминистическую всегда говорю, давайте будем с собой, вот я без мейка. Но потом в какой-то момент наступает, я чувствую себя уязвимой, я накладываю фильтр, да, маску. Чуть-чуть пытаешься здесь гладить.
Что плохого в фильтрах, в масках и в том, чтобы быть без макияжа? Задача в том, чтобы признать, что ты можешь быть и без макияжа, и быть с фильтром равнозначно. Uh-huh. А не говорить, когда ты с фильтром, что это я без макияжа. Ну, понимаете, что я имею в виду?
Uh-huh.
Ну, то есть...
Честность.
Ты сегодня не хочешь быть с макияжем, скажи об этом, не стесняйся. Ты сегодня хочешь ярко накраситься, ты хочешь сделать себе инъекцию, ты хочешь сделать себе пластические хирургии. Пожалуйста, просто скажи, что ты это. Не ври никому, что это у тебя от природы появилось такое. Вот с этим стоит бороться. Что с этой ложью.
Я так проснулась, да?
Да, потому что социальные сети, особенно Инстаграм, он же про красивую жизнь.
Идеализирует.
Мы же не выкладываем там, когда нам грустно что-то. Когда нам грустно, мы листаем все эти красивые картинки,
нам становится еще грустнее.
То есть мы смотрим все время на красивую жизнь, и мы сами выкладываем красивую жизнь. Ну, за весь день, вот если проснуться утром и наблюдать за собой весь день, мы понимаем, что за весь день мы меняемся очень много раз. Мы можем хорошо выглядеть из-за гормонов внутри, мы можем плохо выглядеть из-за отсутствия каких-то гормонов.
Ну,
то есть это нормально. И проект «Покажите нас», вообще вся история для меня лично, она была про то, чтобы показать людям, что я могу быть и такой, и такой. Потому что когда люди меня встречали на улице и не узнавали, говорили, что вы, конечно, на фотках другая, меня это оскорбляло очень сильно.
Mm-hmm.
А потом я поняла, что я действительно на фотках другая. Потому что это правильный ракурс, правильный свет, правильный мейкап.
Ретушь.
Mm-hmm. Ну, я так в жизни не выгляжу.
Вот. Нет, вы выглядите так же.
Спасибо.
Мы сразу узнали.
И наши с собой фильтры.
Самое главное, мне еще кажется,
принимайте себя самими себями, да?
Себями.
Надо девочек именно воспитывать и мальчиков, чтобы они могли не бояться, не стесняться себя и своего тела.
Манижа, вы часто говорите, что ваша мама для вас пример самостоятельной, сильной женщины, да? Мои коллеги, Алией, очень часто разбираем такие темы о поддержке женщин, о поддержке мамы, дочерей. И как вы думаете, как девушка может сама без помощи близких и родственников быть свободной?
Я считаю, что в мире столько еще людей. Очень обидно, конечно, когда в семье нет понимания. Но, как и в песне Russian Woman, что сын без отца, дочь без отца, но сломанной family, не сломать меня.
Песня.
Да, то есть
из Russian Woman.
У меня есть огромное количество вокруг знакомых, которые нашли семью в друзьях, которые нашли семью в работе, которые нашли семью не по ДНК, а по тем случаям, по встречам, которые их ждали дальше. То есть наша проблема с детства, что мы так идеализируем родителей, что нам кажется, что родители – это какие-то супергерои. Родители – это обычные люди, у которых бывали проблемы, плохое настроение, разочарование, депрессия. И как бы то поколение родителей, про которых я сейчас говорю, они не ходили к психотерапевтам, они не ходили на терапию, они все делали сами, внутри себя все это копили. И еще когда общество традиционно говорило им, вот надо сохранить семью, неполные семьи – это кошмар и мрак, и они вот в этой токсичной нелюбви и несчастье воспитывали огромное количество детей. А ведь, наверное, лучше было разойтись и начать новую жизнь, и это дало бы больше счастья детям, которые бы увидели счастливых людей в разводе, чем несчастных в семье вместе. Внутри вместе.
Ой, я как-то тоже так твитнула, меня потом обвинили в пропаганде развода. Сказали, сама развелась, теперь других развелась. Слово это тоже мое. Очень много у меня тоже травм.
Да вы знаете, людям всегда найдется, что сказать. Хорошо, а ты поступил плохо. Им всегда найдется, что сказать. И как один очень хороший мой знакомый сказал, что что ты думаешь, за добро не наказывают? Их добро тоже наказывают. Вопрос в том, что надо это...
Я уже делать это... добро
и убегать. Я уже это приняла. Не надо куда бежать, просто делать
просто
и все.
Просто делать не из-за того, чтобы ждать в ответ, что тебе скажут. Да. Спасибо.
А в ответ скажут много всего.
Да. Все. В ответ могут всего. Да, этот. А делать потому, что тебе это хочется делать. От того, что тебе это в кайф.
Мы затронули тему традиционной, да, семьи, то, что... Ну, вот про стереотипы, запреты, ограничения. А вот вопрос, можно сказать, вам обеим, да? Вы из традиционной азиатской семьи. Какие традиции, вот очень интересно, вы сейчас сохраняете, а какие, по-вашему, нужно менять? И, может быть, даже конкретно по отношению к женщинам какие-то традиции, как считаете, уже не актуальны или даже ну, несовместимы даже с жизнью, грубо говоря, да?
Ну, я считаю, что... культура, она всегда сохранится, да, это... Значит, отношения к взрослым, отношения
вот
к
старикам, с мамой общаемся,
отношения к детям. Да, вот эти традиции как-то там. Есть какие-то традиционные праздники восточные, когда надо помянуть умерших, когда надо поблагодарить Бога за то, что Он тебе дал возможности жить и развиваться. Мы этого всего придерживаемся, да, ну как бы нам это нравится. Там, когда мы кого-то провожаем в последний путь, мы придерживаемся этих традиций. И, ну, как бы, во всяком случае, я пыталась детям это привить, и все очень традиционно. То, что у нас ужин всегда семейный, и все мы собираемся. Если день рождения, то мы все к друг другу уходим. И не из серии, что ну, мне неохота или мне некогда.
Кстати, день рождения у сестры нашей.
Вот, что старшие братья несут ответственность
за
младших братьев и сестер. Вот, то есть это
у нас.
Да, все традиционно, да. Ну, а что бы я изменила бы, вот я считаю, вот для женщин, я не знаю, как это будут все воспринимать, но традиционно нас воспитывают так, что вот ты да, в семье растешь, и вот там придут, посватываются, ты выйдешь замуж, придет некий рыцарь, ну, родители придут, посватываются, а неизвестно, этот парень хочет или нет. Ну, родители между собой договорились о том, что этот брак хороший. Наша семья, ваша семья, уровень одинаковый, все. И порой происходит такое, что люди там женятся, а они друг друга не любят, и начинается вот это домашнее насилие. Я бы вот это изменила, что дать выбор молодым, если говорить в таджикской семье, обычно мальчики женятся на своих. Да? У меня сын старший женился на девочке с Украины. Вот. Манижа собирается замуж выходить, он грузин.
То есть, да.
Вот. И я придерживаюсь того, что тут выбор детей. Главное, как меня моя мама учила, а ее мама учила, главное – любовь. Вот если любят, не надо препятствовать.
Подводя итоги, да, сегодняшней беседы, Манижа, хотелось бы вам задать вопрос. Мы сегодня говорили о том, какая русская женщина, какая среднеазиатская женщина, вот какая вообще должна быть женщина, вообще должна ли она быть?
Должна ли женщина быть?
Должна ли она вообще быть?
Какой-то, потому что и так от нее много спроса от женщины.
Да,
она должна,
должна
это.
И должна.
Она,
да.
Очень кажется, много стараются женщины все время, да, быть вот такой, такой.
Быть мамой, такой. Быть работать.
Везде или должна быть хорошей.
Стараться везде успевать.
Когда ты добиваешься успеха в какой-то большой компании, то ты должна работать наравне с мужчинами, и плюс ты еще должна работать над тем, чтобы доказать, что ты лучше их, потому что тебя все время воспринимают женщины в коллективе. Как справляться с этим напряжением? Я не знаю. Мне кажется, что вот когда ты любишь... Вот я люблю свою работу. Я могу работать 24/7. Я могу устать, я могу злиться. Но я люблю свою работу, и поэтому я не отступаю от нее, и она меня все время вдохновляет, даже когда мне тяжело. И у меня есть силы все время. И здесь то же самое, что понять, если тебе что-то делать несчастным, это первый звонок к тому, чтобы... сделать себя счастливее. Такая банальная мысль, но как-то более осознанно относиться к своей жизни. И все-таки она же как бы жизнь, правда, короткая. И мы так долго сидим и тратим ее на то, что нас уничтожает.
А я считаю, что женщина ничего никому не должна. Все время вопрос, а что должна сделать? А вот что должна? А вот что должна? Да никому ничего не должна. Она должна быть, вот, любить себя, как говорится, ценить себя, развиваться. Если у нее есть любовь, то у нее все получится. И работать успеет, и детей накормить, и мужа облизать. Все успеет.
То есть любовь должна быть внутри, и она...
Да, она поможет всегда.
Сегодня у нас в гостях была музыкант, талантливая певица Манижа и ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу вели мы, я Алия Сранова и моя коллега Айгерим Акылбекова. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
Перекресток на радио Азаттык.